Элли Баррингтон, после 9. Тем, кто остался, и тем, кто ушел. Пролог. Из дневника Ангелины Степановны. Запись от 12 октября, год уже не имеет значения. Сегодня снова полночь. Они ходят. Я сижу у печки, прислушиваюсь к скрипу половиц за дверью. Это не дом, это скорлупа. Тонкая оболочка из дерева и гвоздей, отделяющая меня от того, что стало моими соседями, моими друзьями, моим мужем. Петрович за стеной тихо поскрипывает кожаными башмаками. Он проверяет, крепки ли запоры. Не он, конечно. То, что сейчас носит его тело, как я ношу этот старый халат. Там внутри сидит его дед, Семён Петрович, который повесился в амбаре в 37-м. Он всегда был молчаливым, а теперь его тишина заполнила весь дом, стала плотной, как смола. Я делаю вид, что сплю. Это первое и главное правило. Притворяйся. Днем улыбайся, кивай, благодари за помощь. Ночью затаись, не дыши, не смотри в окно. Даже если зовут. Особенно если зовут родным голосом. Интересно, помнит ли Михаил, чей он сосед? Чувствует ли там, в самой глубине, куда их души оттесняют по ночам, как его руками колют дрова или садятся за наш обеденный стол? Я надеюсь, что нет. Лучше уж пусть спит его душа, пока его плоть служит деду-пьянице, сгинувшему во враге. А пакт? Пакт живуч, как корневище старого дуба. Он тянется вглубь земли и вглубь времени. Мы расплачиваемся ночами, чтобы дни были сытыми. Мы отдаем тела, чтобы рот не пресекся. Мы храним молчание, чтобы не лишиться последнего, этой хрупкой скорлупы над головой. Но я устала. Моя ноша становится тяжелее с каждым годом. Тишина, которую я обязана хранить, давит на уши тяжелым, глухим звоном. Иногда мне кажется, что я уже почти не отличаю дневные их улыбки от ночных пустых взглядов. Почти. Я пишу это, потому что должна оставить след. Для той, кто придет после. Может быть, для моей дочери, которая сбежала отсюда, почуяв правду животным страхом. Может, для внучки, которую я ни разу не видела. Если ты это читаешь, значит, дом перешел к тебе. Значит, ты теперь здесь. И ты должна знать, здесь нет никого, кроме нас, живых призраков, и них, мертвых, которые жаждут ощутить жизнь через нашу плоть. Твоя кровь в этом пакте. Твой долг — молчать. Но я, старая дура, нарушаю последний запрет. Я оставляю тебе не только дом, но и правду. Семена сомнения. Прости меня за это наследство, дитя мое. И помни главное, после 9 ни шага. Двери на замок. Не отзывайся. Даже на мой голос. Клякса, как будто от упавшей слезы или от резкого движения руки. Запись обрывается. Часть 1. Наследство тишины. Правда в том, что они не лгут. У них просто две правды. И моя задача — выжить, пока я не узнала, какая из них убьет меня. Глава 1. Последний звонок из города. Дождь стучал по подоконнику не каплями, а целыми пригоршнями воды, будто кто-то методично выплескивал ее из ведра. Этот монотонный шум сливался с тиканием часов и гулом чужого голоса в трубке, создавая идеальный саундтрек для конца. Алиса жала телефон так, что костяшки пальцев побелели. Ей было 26, но в этот момент она чувствовала себя 40-летней, разбитой, выжатой, не видящей точки приложения для собственных сил. «Понимаешь, Аля, это не твоя вина», — говорил голос, мужской, бархатный, старательно сочувствующий. Голос ее бывшего начальника, а по совместительству — бывшего парня. Просто рынок. Конъюнктура. Команде нужен другой вектор. «Вектор», — мысленно повторила она, глядя на экран ноутбука. На нем застыл последний слайд презентации, над которым она провела 3 бессонные ночи. Яркая, дерзкая идея для нового бренда косметики. Вектор Марка уходил в сторону дочери совладельца, талантливой девушки, только что вернувшейся из Лондона. а вектор Алисиной карьеры в студии дизайна, взлет, упирался в глухую стену. «Да, Марк, я понимаю», — услышала она свой собственный голос, удивительно ровный и спокойный. Это был голос выживания. Голос, который не позволяет расплакаться, когда на тебя смотрят. Даже по телефону. Еще 5 минут, ничего не значащих фраз. «Мы остаемся друзьями, ценим твой вклад, рекомендации предоставим, куда угодно». Она вешала трубку, и тишина в ее маленькой съемной однушке, на окраине города, стала вдруг физической, давящей. Не та творческая тишина, которую она любила, заполняя эскизами и мыслями, а пустая. Белая, как незаполненный холст, который от этого пугает еще больше.